несколько секунд.
Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро может быть добрым. Это радио Крым Реали, да. Так говорится в нашем джингле.
А, ну да.
А его же кто-то написал, начитал, смонтировал. И послушал. И мы сейчас это все слушаем. Значит, это правда, правильно?
В общем, да, доброе утро. Доброе утро. Екатерина Некреча, Сергей Макрушин в студии радио Крым Реали. Напомним вам, что если вы нас слышите на частоте 105.9 FM в Крыму, это замечательно. Но если там слышно плохо, вы можете слышать нас на сайте Крым Реали, где сигнал устойчив и принимается с любой точки земного шара. Также вы можете не только слышать, но и видеть нас во время наших трансляций на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. Задавайте свои вопросы, комментируйте, мы стараемся все внимательно прочитать. Также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону, без посредников, задать вопрос, выразить свое мнение или изложить имеющуюся у вас информацию. Для этого можно позвонить по телефону, если вы слышите нас в Крыму, набирайте 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните по номеру 044 490 31 18.
Ну и о чем мы будем говорить сегодня? Поезд задерживается. Что не так с Керченским мостом? Еще одна тема. Туристов в Крыму считают по осени. Чем остались недовольны крымчане?
Ну и конечно же, новости.
И новости. А что такое чай с мясом?
Чай с мясом.
Это нас после эфира что? Или что это? Или это какая-то тема?
Это на потом, это на будущее.
В общем, доброе утро, мы начинаем.
Новости. Гоу!
С вами радио Крым Реали. Доброе утро. Мы начинаем с новостей. В то же время у нас они, конечно, есть. И вот о чем мы говорили и вчера утром, и вчера вечером. И сегодня продолжаем говорить о том, что о ситуации вокруг украинца, крымского украинца Олега Приходько. Под контроль, так сказала, крымского украинца. Ну, крымчанина и украинца Олега Приходько. Под контрольной России Киевский районный суд Крыма арестовал Олега Приходько, проукраинского активиста, на 2 месяца, он будет находиться в СИЗО до 10 октября. Его обвиняют в подготовке подрыва здания горадминистрации САК. Как рассказал адвокат Назим Шейхмабетов, вечером дома у Приходько прошел осмотр помещения в его гараже. В гараже сотрудники ФСБ якобы обнаружили тротиловую шашку и поражающие элементы, а именно нарезанные сварочные электроды. По мнению следствия, он не смог довести задуманное до конца, потому что был задержан, и сотрудники ФСБ якобы предотвратили террористический акт.
Как мы уже говорили, для Олега Приходько избрана мера пресечения до 10 декабря. Тем временем прокуратура Автономной Республики Крым, которая была воссоздана на материковой части Украины, начала уголовное производство из-за ареста активиста Приходько в Крыму. Украинские правозащитные организации просят Европейский Союз, США и правительства стран-партнеров Украины усилить санкции против России из-за ареста Олега Приходько. Обращение подписали Центр прав человека, ЗМИНа, Объединение родственников политзаключенных Кремля, Крымская правозащитная группа, Центр гражданских свобод, Региональный центр прав человека и Медийная инициатива за права человека.
Ну и важно сказать, что президент Украины Владимир Зеленский узнал о задержании и аресте проукраинского активиста в Крыму Олега Приходько в ходе пресс-марафона в Киеве, который проходил 10 октября в четверг в столице, и он сказал, что намерен разобраться с этим вопросом.
Важные события.
Украина не обсуждает с Россией и, в принципе, не рассматривает вопрос о возобновлении подачи Днепровской воды в аннексированный Крым. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский Крым Реалии во время пресс-марафона в Киеве 10 октября. По его словам, власти России не обращались с таким предложением, и украинские власти не ведут переговоры по данному вопросу. Цитата. «Чтобы такие переговоры были, надо, чтобы кто-то эту тему затронул. Эту тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. Украину. Что мы готовы делать, мы делаем. Обустраиваем нормальные, комфортные КПВВ на Херсонщине. Хотим там развивать инфраструктуру, особенно возле Крыма. Поэтому вопрос подачи воды в Крым не стоит, сказал Зеленский.
Ну и помимо заявлений в Крыму по поводу воды, появились новые по поводу ЖД-сообщения с материковой Украиной.
Причем такие же. Если по поводу воды говорилось, что Крым готов принимать Днепровскую воду...
А тут он готов принимать поезда.
Да.
Вот так вот, да.
Крым готов принимать.
Да, железнодорожная инфраструктура дадут. Крыма готова принимать поезда с материковой Украины в случае, если будет проявлена такая инициатива. Это поезда в один конец, интересно, или нет? Об этом сообщил представитель руководства Крымских железных дорог. Интересно, что у Крымских железных дорог есть руководство. Далее цитата. Крымская железная дорога не планирует запуск железнодорожного сообщения с Украиной. Вместе с тем ГФУП КЖД готова предоставить инфраструктуру общего пользования при обращении перевозчиков, зарегистрированных в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации. Говорится в сообщении КЖД, ну, Крымской железной дороги.
Да.
Значит, получается так, что надо, наверное, для того, чтобы поезда с материковой Украины начали приходить в Крым, заключить договор с вот этим вот КЖД. Да, то есть как-то так, они хотят, чтобы это еще официально... Ну, а по сути, с кем ты будешь договор еще заключать, да? Наверное, так же они бы видели эту ситуацию и с водой в том числе. То есть таким образом, чтобы официальный Киев, по сути, признал...
Ну, вряд ли, потому что были уже разговоры по поводу того, возможно ли вообще подписание каких-то договоров с теми образованиями, которые Украина не признает, как не признает и международное сообщество.
Которые Украина не признает не своими, да? Но мы же помним скандал, который был с...
Она не признает их вообще легитимными.
Вот, да. Поэтому, но, во всяком случае, заявления такие есть. КЖД в Крыму есть. Есть даже руководитель, который вот проявил инициативу и сделал такое заявление.
Напомним, что так называемое предприятие «Крымский железный». Железные дороги функционируют на материальной базе, которая принадлежит Укрзалезнице.
Вот. И, собственно, вот у нас есть комментарий от Тия Грин, это зеленая часть, здравствуйте. Крым готов принимать с любой стороны. Вот, в общем-то, и такое. Потом Алексей Бучи написал: «Самая лучшая вода – это камни с неба». Потом есть еще...
Эдем Сулейманов пишет: «Железнодорожного сообщения не будет».
Не будет, все. Эдем, спасибо вам большое. Вот вы, по сути, ответили... Спасибо за ваш ответ, я имею в виду. Вы ответили вот руководителю КЖД, в общем-то, поэтому, если руководитель КЖД вы нас слышите, вот вам мы прочитали ответ. Также, конечно, вы можете позвонить нам в эфир, и все желающие 8 800 10 06 926 и прокомментировать тему, которую мы обсуждаем в этом эфире. Дальше к новостям.
Новость.
В ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, между Россией и Украиной есть взаимодействие, и процесс возвращения кораблей уже, цитата, на финальном этапе. Цитата: «Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей, они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерство иностранных дел, дать возможность завершить процесс», отметил Пристайко. Он добавил, что Украина уже сообщила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что «мы готовы, назовите точку координат, где эти корабли будут стоять и время, когда мы можем забрать свои корабли». Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры по возвращению военных катеров, которые были захвачены ФСБ России в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Однако пока эти переговоры были бесперспективны. В Кремле сказали, что Россия и Украина пока не обсуждали судьбу задержанных у берегов Крыма трех украинских военных кораблей буксира «Яны-Капу» и катеров «Никополь» и «Бердянск». Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге по делу захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины.
Новости.
Аксенов пообещал... Не подарки к Новому году, но назвать имена новых министров Крыма. И это будет только к Новому году. То есть это
подарок
где-то 1
готовит.
Января. Это 1 января, да, примерно будет, получается так. Ну, если к Новому году.
Кто выжил, тот министр.
Вот, возможно, это будет в новогоднем обращении. Наверное же оно есть. Да, ежегодное новогоднее обращение же есть у Аксенова. Так, значит, об этом российский глава Крыма заявил, комментируя запуск кадрового проекта «Твое правительство». Ранее, 27 сентября, Сергей Аксенов анонсировал масштабный конкурс, победители которого займут кресло в новом правительстве Крыма. По словам Аксенова, жителям Крыма будет предоставлена возможность проголосовать за кандидатов в министры. Ничего себе, а не забыли ли крымчане голосовать?
Можно смс-ками голосовать, как на Евровидении?
Мне кажется, можно создать опрос в Одноклассниках, как вариант.
На странице Facebook можно.
Или на странице Facebook, конечно. Значит, решение о назначении будет приниматься на основе результатов этого голосования, подчеркнул Аксенов. Так, подконтрольный России глава Крыма также раскрыл некоторые подробности оценивания кандидатов на каждом из этапов конкурса. Так, я запуталась. То есть будет и оценивание, и будет...
И голосование.
И голосование. Значит, в частности, первый этап...
Все как на Евровидении. Есть жюри, есть голоса зрителей.
Хорошо, Сережа, я не знала, что ты так любишь Евровидение. В курсе, как там голосуют. Это значит, ты подсматривал, подглядывал иногда.
Подсматривал, да, было дело.
Значит, в частности, первый этап предполагает, там будет оценка анкетных и биографических данных участника, а также представленных им материалов, которые включают эссе, изложение основных проблем отрасли и путях их решения. Кроме того, участники должны будут записать короткую видеопрезентацию с рассказом о себе. Значит, запоминайте, записывайте, что вам надо. Оценку за биографию вы получите. Потом написать эссе надо. Просто кто хочет, тот уже может начинать готовиться, мне кажется. Предоставить надо материалы и видеообращение. Ну, думаю, что с видео это же несложно. Ну, селфи записал, как вариант, да. Телефоны сейчас хорошо снимают, поставил, записал. Можно даже воспользоваться какими-то приложениями типа Snapchat или TikTok для того, чтобы... ярче визуализировать себя.
Далее... Даже если камеры нет, можно, вот камера наблюдения на улицах есть, можно пойти там, сделать стендап и попросить, чтобы дали запись.
С табличкой, знаешь, такую-то такую. Это, кстати, и даже денег платить, получается,
ну, да,
не надо
получается,
ни за что.
За что.
Ни за интернет, ни за смартфон, вообще ни за что.
Но флешку принесете, дискету.
Слушайте, реально записывайте, потому что здесь конкретные лайфхаки вам, дорогие наши слушатели, кто хочет, конечно, поучаствовать в таком конкурсе. Далее я имею честь цитировать Аксенова. Оценку профессиональным качествам претендента даст наблюдательный совет, в состав которого входят вице-премьеры, эксперты из числа профильных специалистов и ученых, представители общественности. На втором этапе проводится тестирование на знания участникам законодательства Российской Федерации, прежде всего в части государственного и муниципального управления, а также противодействия коррупции, добавил Аксенов. Потом будут еще теледебаты, то есть, по сути, вот такой вот...
Финал.
Финал, да. То есть на теледебатах, наверное, уже будет очевидно. А все равно, кто будет на теледебатах решать, кто же победитель, понимаешь?
Тут... Наверное, вот зрители как раз в этот момент будут подключаться.
А, я думала, как-то зритель в самом начале.
Или один зритель, Сергей Аксенов, будет все.
В общем, мне сложно понять, что, как все-таки подаваться на эти все министерские должности.
Я думаю, что мы, возможно, это увидим.
Возможно, ну, я надеюсь, что мы, конечно же, это увидим, но если у вас есть какие-то подробности, и если вы вдруг хотите попробовать, тут же, по сути, я так понимаю, возможность попробовать для всех желающих. Вот, дорогие наши слушатели, зрители, напишите, готовы ли вы поучаствовать в таком конкурсе Крымовидения, Крымоминистровидения, и, собственно, не пугают ли вас вот эти вот такие этапы, да, отбора? Сложно ли для вас написать эссе, например, записать видеообращение, хотя здесь прозвучали разные лайфхаки, как, в общем-то, это все упростить. Поэтому будем, безусловно, следить за этими, за этой темой.
Новости.
Крымские виноделы жалуются на острый дефицит местных саженцев винограда, а местные сорта и вовсе находятся на грани исчезновения. Несмотря на государственную субсидию, компенсирующую 20% расходов на закладку питомника, за два года на полуострове не появилось ни одного, чей посадочный материал могли бы приобрести все желающие. На данный момент свои питомники есть только у Инкермана и Альма-Волей, но... Альминская долина, да? Но исключительно под собственные нужды. Остальные вынуждены покупать саженцы за рубежом. Тем более, что субсидия на приобретение лозы в разы больше. Об этом рассказала советник Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Дарья Морозкина, пишет ресурс «Новости Крыма». Цитата. «На сегодняшний день 80% расходов на приобретение посадочного материала компенсируется государством. В 2018 году было закуплено порядка 6 миллионов саженцев на сумму более 570 миллионов рублей. 80% от этой суммы – это 470 миллионов рублей, которые по факту российские российское правительство инвестировало в экономику третьих стран, рассказала Морозкина, добавив, что заморские саженцы подчас заражены еще и вирусами.
По ее словам, Россельхознадзор все чаще останавливает саженцы на таможне. Они такие идут, а их останавливают. Что приводит к срыву инвестиционных программ. А если такой материал попадает на виноградники, то это либо карантин, либо в самом печальном случае может привести к краху всего винодельческого предприятия.
То есть
новости.
Не только сыры под угрозой и колбасы, но и саженцы винограда.
Ну и саженцы винограда, да. Значит, выходные в Симферополе будут с измененной схемой движения в центре из-за ремонта. Об этом сообщил замглавы российской администрации города Павел Кузнецов. Подрядчик капитального ремонта улицы Александра Невского в Симферополе в субботу намерен приступить к третьему этапу производства работ. И далее цитата: вводится ограничение движения транспорта от Суворовского спуска до переулка Галерейный. Я хочу обратить особое внимание на то, что объезд ремонтируемого участка будет организован по улице Долгоруковской, где вводится одностороннее движение в сторону железнодорожного вокзала, цитирует Кузнецова пресс-служба администрации. Но пробок, наверное, не будет или будут, в общем-то, учитывая, что суббота и направление ЖД вокзала. Кузнецов подчеркнул, что в связи с изменениями парковка автомобильного транспорта по улице Долгоруковской будет строго запрещена. На этой территории будут активно работать эвакуаторы. В общем-то, если вам важно знать, ну, в принципе, если вы тем более автомобилист или собираетесь в центр по каким-то делам, вы всегда можете обновлять сайт Крым Реалии, где мы собираем для вас и такую важную информацию, чтобы не тратить время в пробках зря, читайте сайт Крым Реалии.
Новости.
Пользователи крымских пляжей оштрафовали на почти 1 300 000 рублей штрафов в прошедшем курортном сезоне.
Подожди, пользователи крымских пляжей — это туристы?
Нет, это я так понимаю, что те, кто арендуют
участки. Я уже просто боюсь, знаешь,
да, об этом сообщил Вадим Волченко, исполняющий обязанности российского министра и курортов туризма Крыма. Цитата: проведены более сотни инспекционных выездов, в ходе которых составлено 156 протоколов об административном правонарушении за эксплуатацию пляжей без разрешительных документов, отсутствие матросов-спасателей, нарушение правил благоустройства. По итогам рассмотрения этих протоколов принято решение о взыскании штрафов со 128 пользователей на общую сумму 1 267 000 рублей, сообщил Волченко.
Его министр также сказал, что сумма штрафов для недобросовестных пользователей пляжей в этом году возросла. Штрафы в этом году для индивидуальных предпринимателей и юрлиц стали достаточно серьезными. Для ИП это 50 тысяч, для юридических лиц больше 50 тысяч. 100 тысяч и даже в некоторых случаях при повторных нарушениях до 200 тысяч рублей, отметил господин этот Волченко. И, в общем-то, также можем напомнить, что в сентябре в Крыму оштрафовали арендатора пляжа в районе бывшего фестиваля «Казантип». Ну, в общем-то, я думаю, что если вы вдруг, да, пользователь пляжа, так звучит, конечно, интересно, но если вы предприниматель, который работает на крымских пляжах во время турсезона, и у вас есть какая-то история, пусть даже вы анонимно готовы ее рассказать о том, в общем-то, как легко или нет строить бизнес на полуострове, и болезненны ли эти штрафы, заслужены ли они, то вы можете всегда обращаться в нашу редакцию, пишите лично авторам, ведущим этих программ, или же на редакционную почту радио Крым. Всегда вы можете ее найти на нашем сайте в описаниях радиоэфиров, поэтому, пожалуйста, рассказывайте свои истории.
И о погоде. Погода сегодня не очень пляжная. В Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 12 до 20 градусов тепла. Ближайшей ночью от 10 до 17 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 39 до 89%. Скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду. И нам не написали традиционно погоду в Севастополе. Вот я сейчас попробую ее найти сам. Погода в Севастополе, значит, до 18 градусов.
Потому что мы Крым Реалии.
Я просто жду всегда. Вот человек приходит каждое утро и пишет погоду в Севастополе. Вот еще в Джанкое могу сказать. До 16 градусов тепла. Вот такая погода. На знаменитом курорте Джанкое.
Да, да. С погодой вас, дорогие друзья. Но мы начинаем только наш сегодняшний эфир, только разогрелись. Дальше будем говорить про Керченский мост. И в нашем эфире будут включения, эксперты. Поэтому вы можете принимать участие, пишите комментарии с вопросами под стримами в YouTube и Facebook на страницах Крым Реалии. Реалии, или же звоните 8 800 10 06 926. Напомню, что эта опция абсолютно бесплатная.
Публика в наших комментариях комментирует уже, обсуждает эту тему уже 20 минут, но сейчас и мы присоединимся.
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8.00 105.9 FM. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете позвонить нам в прямой эфир, задать свои вопросы, выразить свое мнение или поделиться той информацией, которая у вас есть. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте 8 800 10 06 926. При вашем желании мы можем обеспечить вам анонимность. Все понимаем, в каких условиях находимся. Бесплатный номер для звонков с материковой части Украины 044-490-3118. Напомню еще раз для тех, кто в Крыму нас слышит. 8 800 10 06 926. Поговорим мы сегодня о запуске железнодорожной ветки Керченского моста. Движение грузовых составов по транспортному переходу через Керченский пролив начнется с опозданием на 6 месяцев. Об этом сообщили в российском Минтрансе Крыма. И указывают причину, которая по информации Минтранса... Это не что иное, как античное городище Манитра, обнаруженное в ходе строительства ЖД-подходов в Ленинском районе полуострова. Отсрочка движения грузовых поездов по мосту в Крым связана с желанием сохранить артефакты, найденные во время строительства железнодорожных подходов в Ленинском районе Крыма. По словам археологов, они представляют немалую культурно-историческую ценность. В Минтрансе добавили, что подходы со стороны Керчи будут введены в эксплуатацию в два этапа. Так, все, что касается начала пассажирских перевозок, будет готово уже к концу 2019 года, а уже летом, предположительно в июне 2020 года, начнется и грузовое движение по транспортному переходу через Керченский пролив. Об этом пишет ресурс РБК. С нами на связи Юрий Медовар, российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук. Юрий, доброе утро. Итак, по вашему мнению, насколько убедительным выглядит объяснение переноса срока сдачи, вот срока запуска грузовых составов по транспортному переходу через Керченский пролив, именно по ЖД ветке, насколько убедительным выглядит объяснение раскопками, да, тем, что необходимо сохранить найденную там античную усадьбу?
Ну, доброе утро, да, вы так много сказали, что мне даже стало весело. Значит, давайте мы с вами разберем.
Давайте.
Это хорошая мина при плохой игре. Причем здесь раскопки, которые они только сейчас выявили. Ребята, когда проектируется трасса, происходит изыскание, при которых выискаются все возможные артефакты, всевозможные городища и прочие-прочие вещи. Но на самом деле причина-то другая. Где-то примерно дней 10 назад пришло сообщение мне о том, что обвалился туннель со стороны Керчи. И погиб рабочий один. Погиб, а второй откопался, слава богу, что он хоть один погиб, а не два. Как только провалился туннель, у меня сразу возникла мысль. Значит, дело в том, что Керченский полуостров, он изобилен карстом. Карст – это такая штука, которая формируется, развивается в карбонатных породах, которых много на полуострове. Я совсем недавно рецензировал великолепную китайскую статью, которая показывала, какие провалы, карстовые провалы происходят в долинах рек Китая. Это колоссальная проблема для Китая. Вот карстовый полуостров примерно такая же проблема. Ну, как сказать царю, что мы нашли, как... Ну, вы понимаете, что если сказать, что, ребята, вот туннель рухнул, да, провалился, грунт просел и так далее... Он скажет, слушайте, столько денег вбухали, и вдруг мы опять откладываем этот мост, который никому, в принципе, кроме него не нужен. И они нашли такую мульку. А вот там есть... Подождите, он пол Москвы снесли. Причем здесь всякие артефакты. Это, понимаете, отмазка для царя, чтобы показать, что, вы знаете, мы поменяем трассу. Вы понимаете, что такое поменять трассу? три года ее делают. Дайте нам еще дополнительный денег, там 3 миллиарда, и мы проведем за полгода другую линию на полуострове. Понимаете, это все Филькина грамота. Это называется сыграть плохую роль с хорошей миной на лице. Вот они придумали такой откос. На самом деле все не так. Если бы не рухнул этот туннель, наверное, бы они бы запустили в декабре один поезд, один максимум, сделали бы съемку, показали, что вот Путин принял еще один мост, а на этом потом его ремонтировали дальше. То есть, понимаете, вот еще раз объясняю, геологическое строение формируется миллионами и сотнями миллионов лет. Это основополагающая вещь, на которой происходит проектирование и строительство, неважно чего, моста, перехода, туннеля и прочее, прочее. Но они, насколько я понимаю, изыскания не делали. То есть они взяли те материалы, которые были в 70-е годы, и на основании тех изысканий, которые были там 50 лет назад, стали проектировать. Вот такие вещи происходят, понимаете? Эти вещи происходят, потому что люди, которые это делают, они не являются профессионалами. Я тоже долго думал, когда, ну, собственно говоря, они начнут объяснять, почему происходит задержка сдачи Керченского моста, главного, это ЖД моста, да? Вот они нашли отмазку, оказывается, артефакты, это скрепы, это очень важно. Кому важно? Объясните мне. Мы когда-нибудь смотрели на эти вещи? Вы помните, когда затопили водохранилище? Затапливали просто Рыбинское. Вместе с артефактами, с церквями, с погостами, с городищами. Затопило все к чертовой матери, никто не морочил голову о том, что там какие-то артефакты. Надо затопить, и затопили. Надо снести, снесут. Я еще раз повторяю, пол Москвы снесли, мы кричим, причем это артефакты, это история. Да плевать они хотели, значит, все дело. Ну, примерно как-то так.
Ну, можно еще вспомнить историю с Теретакским оборонительным рвом, который тоже достаточно быстро раскопали и частично снесли, насколько я уже понимаю. В дополнение к тому, что вы сказали, я хотел бы зачитать такую информацию. В конце сентября Россия запустила по Крымскому мосту первый дизельный поезд. Об этом сообщили российские СМИ. На отснятых видеокадрах мы видим поезд, состоящий из двух вагонов. Как отмечается в сообщении, первыми пассажирами поезда стали председатель совета директоров генерального подрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж» и владелец ООО «СГМ Мост» Аркадий Ротенберг, руководители строительства моста и журналисты федеральных средств массовой информации. Юрий, по вашему мнению, следующий пассажирский поезд когда может пойти по Керченскому мосту?
А это вопрос, знаете, ну это не поезд. Поезд, это, знаете, да?
Особенно, ну да.
Товарный, конечно. Там 60 вагонов примерно. И он весит 6 тысяч тонн. Они запустили это, понимаете, примерно так же, как Путин открывал автомобильный мост. Проехало 10 пустых КАМАЗов и так далее. Они приняли мост. Так мост не принимается. Мост принимается по полной загрузке его. А его никто не загружал. Поэтому непонятно, как там по нему чего ездят. Но написать и сфотографировать. Вы обратили внимание, Путин отмечал свой день рождения, шишечку нашел. Это тоже постановочные вещи. Непонятно, когда он нашел шишечку. Ну, они запустили...
И грибок.
Нет. Да, нет. И грибок нашел. Ну, вы понимаете, что в октябре грибов уже нету. Ну, вы же знаете, не хуже меня. Особенно в России. У нас есть дача, я знаю, когда кончаются грибы. Но вот тут все есть. И грибок есть, и шишечка есть. Ну, тут то же самое. Пустили Ротенберга. Ну, чтобы... это очень просто. Да, что, кстати, была очень короткая информация о том, что вот пустили первый поезд, да? Ну, вы понимаете, что поезд не бывает из двух вагонов, мы же с вами живем в цивильной стране. Но это все гидко, это все такая же профанация, как все остальное. Я не знаю, в каком сейчас положении этот мост Керченский. Я не знаю, что они там сейчас делают. Значит, если обваливаются туннели, понимаете, это серьезная вещь. Значит, я просто еще раз говорю, что Керченский полуостров характеризуется именно карстом. Там очень хорошо развит карст. Но я всегда говорю про пролив. В проливе карста нет. Там грязевой вулкан. Грязевой вулканизм. Да, вот эти брячи, которые вылетают, и эта глина вылетает снизу вверх. А вот уже, считайте, материковой части, то есть на полуострове, там карсты... Но еще очень важно, что заметить и отметить. В Керченском полуострове проблемы с водой. Помните, мы с вами говорили, проблемы с водой, они наиболее острые, потому что канал не работает, 80% Крым не обеспечен, Каховским водохранилищем, который раньше проходил там из расчета 300 кубов в секунду головной расход канала. И они интенсивно используют подземную воду. Они качают, сажают уровни, образуются воронки и образуются вот эти провалы. Тут то же самое, что происходит в Китае. Понимаете? И вот тут они начинают сейчас думать, что делать. Вот давайте подождем чуть-чуть. Я еще раз повторяю, я не тороплюсь. Это, у этого моста плохая история будет. Поэтому рано или поздно его не будет. Ну, давайте подождем. Ради бога, чтобы только никто не погиб. Вот, понимаете, еще погиб рабочий. Там сколько погибло людей. Мы же не знаем, все же молчат. Никто об этом не говорит. Все хотят доложить Путину, что вот мост готов, Путин может... Вы понимаете, что очень важно отметить? Ведь у Путина этот мост сейчас главное. Потому что Олимпиаду в Сочи он там вложил. Мы знаем, чем все кончилось. А в итоге смыло набережную дорогую. И, по-моему, может произойти и смоет деревню олимпийскую. Суперджет, который не летает и падает. И третье – это мост. Да, это его деяние основное. И вот еще если мост рухнет, для него это будет удар. Потому что оказывается, что то, к чему он прикасается, превращается в тлен. Вот примерно так.
Те возможные просчеты при проектировании моста, о которых вы говорите, как они могут сказаться в будущем, когда мост уже будет введен в эксплуатацию на полную мощность, когда по нему пойдут грузовые железнодорожные составы?
Вот давайте мы подождем. Значит, я говорил о том, что в этом месте по геологическим условиям строить ничего нельзя. Давайте подождем. Если по нему пойдут вот те самые составы, о чем мы говорили уже несколько раз, и когда пойдет примерно 6 тысяч тонн поезд по этому мосту, вот мы посмотрим, какие будут осадки, насколько равномерно просядет этот мост. Потому что одно дело прошел грузовик, а другое дело прошел поезд. Груженный состав, да, не 3 вагона или 2 вагона, а 60 вагонов. Но я думаю, что они ограничат количество вагонов и определенный вес. Они, наверное, будут сейчас считать, какие вот они посмотрят, какие нагрузки, как произойдет просадка, и попробуют высчитать максимально, что может этот мост реально пропустить без катастрофических последствий. Но это мое такое мнение, потому что, понимаете, грунты, они же имеют, как говорится, свойство определенно держать сверху нагрузки. А так как там полутвердые, водонасыщенные, песчаные, современные глины, они плохо держат. И сваи висят на глубине 55 метров, они упираются вот в этот нетвердый грунт, так называемый, понимаете, породы. Поэтому давайте подождем. Грустно то, что нам не дают информацию по этому. Вот я бы очень хотел получить информацию, потому что я знаю те нагрузки, которые может выдержать вот эта вот полутвердая глина майкопская. Эти данные давали еще в 70-е годы. Но сейчас все закрыли, они все молчат. Ну, все молчат. Все боятся обозначить и показать материалы вот этого бурения, как они забивали сваи, не забивали, а бурили, набивали бетоном. Вот эти самые интересные вещи, они все держат. Вы знаете, вот информацию сейчас держат закрытой. Практически информацию получить нельзя. Не только по мосту, а по ряду других объектов. Вот мы требуем, предъявите, нам говорят, нет, это закрытая информация. То есть закрыли информацию полностью, вам дают то, что им надо. Не более того. Вот нашли скрепные городища, вот вам дали скрепные городища. А то они не знали, что оно там, это городище есть. Согласитесь со мной, 4 года строить мост, подъездные пути с двух сторон, и вдруг они совершенно случайно. Это, знаете, примерно как Путин нашел охотника, который неделю ходил и заблудился. Местный охотник, да, в Тыве, да, местный охотник с русской физиономией. Что он там делал, никто не знает. Но он заблудился. То же самое, они и нашли городище. А раньше они не знали, что там есть городище. Ну, это смешно, это цирк.
Ну, еще такой вопрос. По вашему мнению, почему все-таки сначала, вот до конца этого года, обещали запустить пассажирское сообщение вот этой железнодорожной частью Керченского моста, а затем уже грузовое? Это как раз о прощупывании максимальной прочности моста, о чем вы говорили?
Да, потому что разные нагрузки будут, да? Пассажирский поезд, он же легче, чем грузовой, согласитесь. И в пассажирском поезде там 14-15 вагонов, а в грузовом 60. да, и каждый вагон 100 тонн. Вот представьте себе, а пассажирский нет. И, конечно, сначала они посмотрят, а что, собственно говоря, произойдет, насколько пойдет осадка, потому что сейчас мост стоит не загружен. Не загружен мост, ну просто стоит и стоит. Это одно. А когда по нему пойдут составы, это совсем другое. Там и колебания начнутся горизонтальные, там много интересных вещей. И они там, насколько я знаю, наставили кучу датчиков, снижения, чтобы на всякий случай там рельсы не пошли в кривь и в кость. Ну давайте подождем, ничего страшного. А пустить они могут только тогда, когда они поднимут туннель. Они же без туннеля ничего не пустят. Куда поезд пойдет? Или он будет по мосту ходить взад-вперед? Знаете, какая штука? Ну, не может поезд. Вот, представляете, идет линия, да, и тут туда-сюда рельсы. Зашли в туннель, а туннеля нет. Куда они пойдут дальше?
Я вас понял. Спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Юрий Мидовар, российский независимый эксперт, кандидат геолога минералогических наук. Обсуждаем мы задержку запуска грузового сообщения по железнодорожной ветке Керченского моста. Напомню, что его перенесли с 2019 на 2020 год. Предположительно, это случится в июне 2020 года. Тем временем я процитирую ответы, которые получают российские СМИ от информационного центра «Крымский мост». Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику. Продолжается устройство верхнего строения пути, шумозащитных экранов и стоек освещения. Монтируется железнодорожная автоматика. На арочных пролетах устанавливается архитектурная подсветка. Параллельно демонтируются рабочие мосты, с которых забивались сваи и бетонировались опоры на морских участках стройки. Первые пассажирские поезда пройдут по мосту, как и планируется, в конце текущего года, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Напомню, что обсуждаем мы как раз-таки задержку в пуске грузового сообщения по железнодорожной ветке. И официальное объяснение переноса сроков – это то, что строители обнаружили античную усадьбу, которую теперь археологи хотят сохранить, и в связи с этим на полгода переносится запуск. Еще в дополнение к информации, которую озвучил Юрий Мидовар в нашем эфире, действительно, ряд крымских СМИ сообщил о гибели рабочего в железнодорожном тоннеле на подъездах к Керченскому мосту в результате обвала. 13 сентября в редакцию сайта Керчь.фм позвонили и сообщили об обвале в железнодорожном тоннеле на подъездах к Керченскому мосту. Позже в информационном центре «Крымский мост» эту информацию подтвердили. Я напомню, что вы можете звонить нам в прямой эфир. Сделать это очень просто. 8 800 10 06 926. У нас идет ожесточенное обсуждение, я бы даже так сказал, этой темы в комментариях. Но вы можете непосредственно выразить свою точку зрения или задать вопросы нашим экспертам в прямом эфире. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, 044 490 31 18. Если вы слышите нас на материковой части Украины. С нами на связи Георгий Росновский, инженер-мостостроитель, главный инженер проекта компании «Союз Транспроект». Георгий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, говорим мы сегодня о железнодорожной части Керченского моста. Вы проектировали, да, несколько вот вариантов транспортного перехода через Керченский пролив, если не ошибаюсь. Расскажите о том решении, которое было выбрано российскими проектировщиками. Параллельная железнодорожная ветка, параллельно автодорожной. Насколько она удачна, в том числе для условий Керченского пролива?
Ну, о себе могу сказать, что я 15 лет до развала Союза был в штате экспертов ООН по мостам и дорогам при Министерстве внешних отношений СССР. Это сверх основной работы. Вот. И Керченским мостом занимался с 93-го года. И у меня варианты были, как до косы Чушка и далее до Таманского полуострова. Разные варианты. Мои все варианты очень нравились специалистам и в Крыму, и в России, и так далее. Вот. Ну, то я могу только сказать, что у меня створ был в том месте, который рекомендован был Московским крупным гидростроительным институтом имени Жука. Вот. А где сейчас строят, это неподходящее место ни по судоходству, ни по геологическим условиям. Вот. И у меня то, что створ северной Керчи, там никаких тоннелей не нужно, наоборот, сверху спокойно проходить. Вот, и над каналом, и дальше самопроходить в сторону Таманского полуострова. Могу вообще только сказать, что я проекта, то, что делается сейчас через косу Тузла, я не видел, и поэтому точно ничего не могу сказать, ни какие фундаменты, ни и так далее. Это, вы знаете, только у вас длинный и так далее. Вот, у меня 10,5 километров до Таманского полуострова, а тут 19 километров. Вот, но большие деньги можно вбухать очень много и сделать, и прочный, но можно сделать и при больших деньгах все сделать халтуру сплошную. Вот.
Ну, а в целом, по вашему мнению, вы же знакомы, да, в общих чертах с тем проектом, на котором остановились российские эксперты. Я имею в виду конфигурацию моста, вот его железнодорожная часть. Насколько удачно или неудачно, по вашему мнению, это решение было выбрано?
Мост, это тоже, я считаю, неправильно. Надо было единую конструкцию делать, и более прочная, более надежная была. А когда разделили два моста, это очень плохо. И потом это то, что по телевизору вижу, там за судоходным каналом маленькие пролеты, вот это тоже вот, очень нехорошо по условиям ледохода и так далее. Вот. Ну, опять же, я говорю, что неправильное место выбрано. Ну, кто построит, посмотрим. Вот, одно. Могу только еще сказать, что надо развалино мостостроение как в России, так и на Украине. А надо нам заниматься нашими мостами, через Днепр мостами, которые уже в состоянии, когда академик Патон возмущается, что не хотят ремонтировать мост Патона, и другие мосты надо. И Шулявским мостом, это таких мостов путепроводов, это полным-полно и в Киеве, и по всей Украине, а сколько болтовни о нем. Вот такая ситуация.
Благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Георгий Росновский, инженер-мостостроитель, главный инженер проекта компании «Союз Транспроект», человек, который достаточно долгое время работал над решением, поиском решения, да, реализации транспортного перехода как раз-таки через Керченский пролив. Вот послушали его мнение относительно того варианта, который выбрали российские строители, и того решения, да, которое сейчас реализуется в Керченском проливе. Я напомню, что мы обсуждаем задержку запуска грузовых составов по транспортному переходу через Керченский пролив. Задержка эта составит примерно полгода. Вместо конца этого года обещают запустить грузовые составы по Керченскому мосту в июне 2020-го. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый из наших слушателей имеет возможность присоединиться к нашему разговору, задать свои вопросы нашим экспертам, а также выразить свое мнение или поделиться той информацией, которая имеется. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Сейчас мы обсудим еще один немаловажный аспект строительства Керченского моста и запуска по нему вот, ожидаемого грузовых железнодорожных составов. Это цены на Крымском полуострове. Очень много раз крымчанам обещали, что после открытия Керченского моста цены на полуострове снизятся, но особо какого-то экономического эффекта, например, после запуска автодорожной части моста, крымчане не ощутили, цены не упали. Вот почему это произошло, и стоит ли ждать снижения цен после запуска железнодорожного сообщения полноценного, да, грузового, мы сейчас поговорим с Андреем Карповым, председателем правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте, вот как я уже обозначил этот вопрос, по нему и пройдемся. То есть, почему не произошло снижение цен, которое обещали крымчанам после запуска автодорожной части Керченского моста?
Ну, в первую очередь, это отсутствие, например, федеральных торговых сетей, которые очень сильно давят на цены. И раньше, когда в России происходило развитие сетевой торговли, то приход сетевого крупного игрока снижал цены, как правило, процентов на 25. На сегодняшний день, значит, в Крыму не присутствуют практически федеральные сети, кроме тех гипермаркетов, которые остались, которые были возведены еще в то время, когда Крым был украинской территорией. Соответственно, конкурентной среды нету, и это, в общем-то, не оказывает какого-то давления на цены.
То есть я правильно понимаю, что и грузовые составы, которые пойдут уже по железнодорожному полотну моста, они ситуацию не изменят?
Ну, да, я бы от железной дороги вообще ничего не ожидал, потому что если проводить аналогии, например, с территорией России, то те же ритейлеры не любят доставлять продукцию железнодорожным транспортом, потому что тарифы выше и гораздо дешевле доставлять автомобильным транспортом и везти на те же самые 1000 километров, что обходится дешевле, чем ЖД.
Ясно. Я благодарю вас за комментарий. Вот, в принципе, думаю, что все понятно, да, особенно жителям Крыма относительно того, стоит ли ожидать каких-то изменений в ценах. После запуска железнодорожной части Керченского моста, напомню, что грузовые составы обещают пустить уже не в конце 2019 года, а в июне 2020, мы продолжаем следить за этой темой, продолжаем следить за хроникой этого строительства. Радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами. Я напомню, что можно дозвониться к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции в Facebook и на YouTube на страницах Крым Реалии. Там же можете общаться, комментировать и излагать свою информацию. Мы по мере возможности все внимательно читаем. И вот пока я читаю ваши комментарии, у нас буквально на несколько секунд перерыв, после которого мы продолжим наш эфир.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами радио Крым Реалии, и доброе утро не может быть добрым, если вы не с нами.
Может быть, немножко самоуверенно, но а что же, почему бы нет?
А что делать, почему бы нет? Почему Слушай, бы нет? Мы в конце концов обращаемся к своей аудитории, к нашим дорогим слушателям, которые с радио Крым Реалии на 105.9 FM или же на сайте Крым Реалии онлайн. Мы говорим с нашими зрителями, которые в Ютьюбе вот смотрят нас, я думаю, что с желанием каким-то определенным узнать о том, что на самом деле происходит в Крыму, услышать какие-то точки зрения, которые вам не так просто услышать или вообще невозможно услышать на российских или пророссийских крымских СМИ, да, поэтому мы стараемся для вас брать те темы, в которых следует разобраться как только можно. Да. Но смотри, реакция, конечно, очень такая...
Бурная.
На эфир. Эфир был интересным.
Все комментарии, не хватает времени.
Да, не хватает времени, и это невозможно, конечно, уследить за всем, но очень важно, что, в принципе, вы реагируете, дорогие наши зрители, и очень важно, что вы реагируете письменно, но мы так хотим услышать ваши голоса, поэтому 8 800 10 06 926. Хотите, мы будем для вас подарки какие, вам подарки предлагать какие-то.
Да,
что мы можем подарить нашим слушателям, зрителям? Ну вот, например, что мы можем подарить? Ну, например, мы можем... Серёжа прям сразу замолчал. Что ты? Ну, мы можем подарить кепки.
Я могу экземпляр сценария подарить.
Футболки, блокноты. Правда, это все с логотипом Крым Реали. Вот, но можем. Ну,
можем,
правда.
Да.
Есть такие подарки. Поэтому давайте так. Если вы хотите от нас какие-то подарочки, бонусы, могу открытку отправить кому-то. Да что угодно.
Вот пишут нам комментаторы, что мост нужен Украине. Это в продолжение обсуждения.
Крымский мост.
Да. Мост нужен Украине. После возвращения Крыма будет открыт шелковый путь в Европу. У нас был звонок, но сорвался. Звоните нам еще раз.
8 800 10 06 926. Да, звоните, и просто возьмет трубочку редактор, скажет вам здравствуйте, а потом вам надо будет оставаться на линии, пока мы вас не пригласим в эфир, именно мы ведущие, потому что редактор — это первая такая премодерация, а потом надо дело иметь с нами в прямом эфире. Но во всяком случае, слушай, тут комментариев море. Кого бы ты, я не знаю, может быть, нам призы какие-то за комментарии давать? Единственное, что сложно, понятное дело, нам как-то передавать призы, если вы находитесь, может быть, или где-то за границей, или где-то, ну, в общем-то, далеко. Но в Крым мы найдем, как я думаю, что передать передачку в том числе. Ну, и на самом деле у нас давно уже на протяжении где-то полугода поднимается тема вообще какой-то коммуникации поближе с нашими слушателями, с нашей аудиторией. У меня есть уже идея определенная.
Да, сейчас давай продолжим коммуникацию, а потом обсудим твою идею. У нас есть звонок. Доброе утро, говорите.
Здравствуйте, ведущие. Здравствуйте, Катерина. Это Владимир, ваш постоянный слушатель.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Катерина. Хотел у вас спросить, а вот полгода уже со щебнем, это какие поезда по мосту ходят? Не грузовые разве? Вот. И насчет цен, овощи в Крыму дешевле уже, чем в Киеве.
Ну, слушайте, а информация о том, что грузовое сообщение по Керченскому мосту, да, по железнодорожному полотну откладывается на полгода, это официальная информация. Вы сейчас опровергаете сообщение инфоцентра Крымского моста?
Нет, ну а я своим глазам верю больше, чем каким-то сообщениям. Каждый день.
Ну подождите, вы имеете в виду полноценные железнодорожные составы или какие-то вспомогательные, может быть, вагоны там ходят для строительных работ?
Ну,
разница ведь есть?
Небольшие составы со щебнем.
Ну, небольшие — это сколько вагонов?
Вагонов 30, наверное.
30 — это небольшой состав?
Ну да.
Ясно, я понял ваш вопрос. Ну что ж, можете позвонить в инфоцентр Крымского моста и узнать, что там за составы. Я думаю, что мы тоже посмотрим, что там у вас за 30 вагонов ездит по Керченскому мосту.
Владимир, есть у вас еще вопросы или комментарии?
Да нет, Катерина, просто приятно было вас услышать.
Да, хорошо.
Да, нам тоже очень приятно.
А откуда вы нам звоните на этот раз?
На этот раз звоню из Керчи.
Из Керчи. Хорошо, хорошо. Как там, гора Митридат поживает, расскажите?
Какая гора?
Митридат. Вы не знаете гору Митридат?
Гору Митридат? А что с ней не так? Очередной раз.
Я понял вас. Хорошо, хорошо. Ну что ж, я думаю, что те крычане, которые нас слышат, все поняли. Хорошего вам дня, Владимир. Продолжаем.
Спасибо за ваши звоночки. 8 800 10 06 926. Видите, это возможно делать, если вы даже смотрите в интернете наш эфир, и вы можете дозвониться к нам в эфир абсолютно без проблем, даже если вы зритель в YouTube, а не слушатель радио. Ну что же, теперь я просто про коммуникацию немного продолжу эту тему и свою идею, Сереж, и тут уж как мы отреагируем. Дело в том, что у нас поднимался вопрос в комментариях с нашими радиослушателями и с YouTube-слушателями о том, что можно сделать какую-то фан-встречу. Вот я спрашивала, даже помню, в Инстаграме Крым Реалии, пришли бы вы на такую фан-встречу или нет. И желающие прийти на такую фан-встречу есть. Единственное, что ее сложно достаточно организовать в Крыму, потому что туда, во-первых, надо приехать. Не все можем приехать, не все ведущие радио Крым Реалии могут приехать в целях безопасности. Например, да, если в этом аспекте брать этот вопрос. Другой момент, что если нас будет слишком много, например, если представим себе, что не побоятся, люди придут, это может расцениваться как какая там статья? Ну, в общем-то, это митинг несогласованный. Ну, такое тоже может быть. И было такое с российскими блогерами на территории соседней России, например, что это была чисто вот фан-встреча, а пришло так много людей, что, в общем-то, в полицию организаторов забрали. Поэтому такие моменты тоже есть. Но нам же ничто не мешает сделать эту встречу, пусть вне эфира, например, там в мессенджере или по скайп-связи групповой чат какой-то такой сделать, да, видеочат,
да, без
и
проблем.
Всем встретиться. Поэтому тут я уже обращаюсь, вот Сергей Макрушин согласен, я согласна, как минимум у нас уже двое есть, и я обращаюсь тогда к нашим...
Двое — это санкционируем митинг или нет?
Это на грани.
На грани.
Это примерно на грани. Мне еще кажется, важно, кто эти двое, знаешь. Поэтому тут тоже надо быть внимательнее и бдительнее. Поэтому кто готов, реально, вот отпишите сейчас в комментариях, да, и я думаю, что если, например, вы есть в Фейсбуке, да, то можно нам там сконнектиться и договориться о том, когда мы проведем эту встречу и в каком именно мессенджере. И, в принципе, мне кажется, что это может быть такой неформальный разговор вне эфира, где вы можете высказать, что вы там хотите, свои предложения, вопросы и прочее-прочее. Например, из того, что мы читали в первом блоке в новостях об том, что проукраинского активиста на территории Крыма задержали и предъявили ему обвинение, про Олега Приходько речь, и там вот есть комментарии, которые на протяжении всего этого часа эфира не прекращаются, о том, Мол, выпустите, Екатерина, Сергей, методички, как вести себя активистам и проукраинским активистам в Крыму, чтобы к ним не приходили, чтобы их не задерживали и прочее. То есть как им надо себя вообще подавать и что им надо делать. Я только могу отметить, что мы методички никакие не выпускаем. Ну, в принципе, мы занимаемся журналистикой здесь, да, мы являемся, ну, таким посредником между вами, иногда и между властью, и мы хотим разобраться в каких-то темах. Методички не выпускаем.
Мы периодически,
да,
поднимаем эти темы в нашем эфире и приглашаем к разговору экспертов, которые уже в свою очередь могут озвучить рекомендации, да, по тому, как себя обезопасить в какой-то степени в нынешних крымских условиях. Конечно же, это присутствует в наших эфирах, да, но это не методички.
Это да, какие-то разные эксперты, которые могут включаться и высказывать свое мнение, там вы уже прислушиваетесь к ним или нет, и, в общем-то, это уже ваше абсолютное право, но, наверное, ну, такое иногда впечатление, что, в принципе, как обезопасить себя? Ну, наверное, чаще всего самый безопасный способ ничего не делать. Но тогда люди уже не будут называться активистами, например, да? С другой стороны, что сделал тот же Владимир Балух, который уже находится на свободе, да? Или, судя по его интервью, по его рассказам, по всем, то есть он просто говорил свою точку зрения, и он просто у себя дома повесил флаг, например, да, или какую-то табличку. А потом уже, ну, там, оказывается, у него нашли какие-то там тротиловые шашки и прочее, якобы, да. И он опровергает это и говорит, нет, и международное сообщество признает таких людей, таких крымчан политическими заключенными. Вот. То же самое Олег Сенцов, который также был у нас в студии, рассказывал, то есть можно было от первого лица услышать его историю. Поэтому если вы верите только официальной там российской власти и повестки, которые высказывает там ФСБ и какие-то контролирующие органы России и прочее, это одна история. Да? Если вы хотите услышать и слышите людей, которые рассказывают о том, как в их жизни это случилось, что случилось, чем они занимались, что они делали, признают себя виновными или нет в том, в чем их обвиняют российские силовики, это уже другая история. Да? Поэтому здесь очень непростые для кого-то вопросы. Да, для кого-то все очевидно, но вы можете всегда обращаться к первоисточникам и услышать также, помимо официальных каких-то сообщений, также услышать человека, его историю, как он это рассказывает, о чем он рассказывает, и, в общем-то, мы вам даем такую возможность. Поэтому оставайтесь с Радио Крым Реалии, и вы знаете, что мы к вам хотим привести максимальное количество людей, которые готовы поделиться своей историей. В то же время журналисты Крым Реалии на пресс-конференциях с президентом Украины, например, задают вопросы, которые касаются непосредственно Крыма. Поэтому на всех уровнях, на которых это только возможно, журналисты проекта работают для того, чтобы вы знали больше.
Продолжим через несколько...
У нас слушатели есть, да?
Давайте послушаем.
У нас есть слушатель.
Звонок.
Вы в эфире, здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, меня зовут Наталья Шингалева, Севастополь. Я в 2014 году категорически отказалась получать русский паспорт. Я об этом заявляла публично всегда. Я его не приняла. Через Москалькову, Денисову, там, Панфилову и так далее, и так далее. Все-таки мне удалось получить вид на жительство только в конце августа этого года. До этого года у меня было полное поражение во всех правах. То есть мне, как инвалид второй группы, не платили пенсию, меня не допускали ни до какого медучреждения и так далее, и так далее. То есть даже рубль, который мне мог прислать сын, допустим, с Москвы работающий, я не имела права получить на территории Крыма. При этом меня не депортировали, как, допустим, свекра нашей известной певицы Джамалы. Меня не посадили, меня не оштрафовали и так далее. Почему? Да потому что я просто честно вела себя. То есть я никогда в жизни не сказала, что я за то, чтобы получить русский паспорт. Вот, потому что у меня нет украинской крови, у меня нет знаний украинского языка. Но я, по сути, считаю, что если ты принял решение... Отвечай за него. Вот я была когда-то гражданкой Российской Федерации, я для себя приняла решение, и я ему следую. И вот если человек следует честно своей идее, своему принципу, то есть я служила на Северном флоте, и меня, ну, в СССР еще, и там нас четко учили, присягу принимаешь один раз, женишься хоть 333 раза. Дал слово, держись, как бы не было. Вот если человек любой, который те или иные позиции в себе, так сказать, культивирует, да, и следует, вот если он этому придерживается, то мне страшно, то тебя не заберут, не посадят, ничего с тобой не будет. Вот со мной ничего этого не было. Хотя у меня огромная кипа бумаг, которая подтверждает мою проукраинскую позицию.
Наталья, то есть вы это к той теме, и правильно я понимаю, к тем вопросам, которые звучат в комментарии по поводу того, как себя должны вести там активисты, проукраинские активисты в Крыму, в том числе, чтобы...
Как себя должны вести, да. Mm-hmm. Делай, что должно. И будь, что будет. То есть, если ты считаешь, что твоя позиция верная, если ты не предал свои позиции, не предал общепризнанные позиции, то иди гордо